Бля, нет, ты очень много теряешь. Она невероятно душная, Руслан, давай быстрее.
Вот то, что описываешь ты, это хуйня какая-то ебаная.
Че ты заебись, Руслан? Че ты мощно выглядишь? А, блядь, так все это заново надо. Это все херня, эта дружба, она особо не помогает.
Всем привет! Это подкаст «Близко». Подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях. В дружбе, любви, работе и по отношению к самому себе. И я, его ведущая, Аня Вис. Блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта «Человеческих отношениях. Близко». И сегодняшний выпуск подкаста будет особенным по нескольким причинам. Во-первых, его можно посмотреть на YouTube. Да, этот выпуск выходит не только на аудиоплатформах, но еще и в виде видео на YouTube. Во-вторых, это первый и пока что единственный выпуск, в котором у меня и у моего гостя нету плана. Мы не составляли никакой план, мы не составляли заранее вопросы, мы не определяли никакую тему, которую мы сегодня будем обсуждать. И по этой причине в качестве нашего плана, наших опорных точек у нас будут выступать колоды карт. Это колоды мои авторские, я их разработала сама. И вот эта колода для друзей, а вот эта колода для пар. И мы с моим молодым человеком Русланом будем сегодня обсуждать вопросы из этих двух колод. Эта колода изначально создавалась как колода с вопросами для пары, для влюбленных, особенно для тех, кто уже давно вместе. А эту колоду я создала только в конце 2023 года. И здесь вопросы для друзей, для близких друзей, которые уже какое-то время знакомы друг с другом и кое-что друг о друге знают. То есть для незнакомой компании эта колода не подходит. Но, как мы с Русланом выяснили на практике, эти вопросы подходят и для партнеров на самом-то деле. То есть, да, они менее откровенны, чем вот здесь вот, но в них также интересно играть, на них также интересно отвечать, и сегодня мы будем этим заниматься. Я отобрала вопросы, на которые нам будет комфортно отвечать публично, потому что это все-таки публичный выпуск, он будет опубликован на всех доступных площадках, и некоторые вопросы действительно комфортнее обсуждать тогда, когда вы только вдвоем находитесь, и именно их я и убрала из выборки, которую мы сегодня будем использовать, поэтому здесь не будет чего-то супер прям такого откровенного, но интересненький вопрос мы также оставили. И я отобрала эти вопросы не из одной колоды, не из розовой, а здесь все в перемешку. Мы это все перемешаем еще раз и будем по очереди вытаскивать карты. Правила, наверное, мы с Русланом обсудим. И про каждый отдельный вопрос, почему здесь разные рубашки у карт, я тоже объясню по ходу нашего сегодняшнего выпуска, когда мы будем вытаскивать карту определенной категории, потому что их на самом деле здесь много. Ну что, начинаем? Давайте я реально расскажу правила, как в это вообще все играть. У розовой колоды, которая предназначена для пар, у нее, скажем так, три вида вопросов. И один вид я отсюда убрала, потому что эта категория касается очень интимной сферы, сферы секса. И я подумала, что нам, во всяком случае мне, будет некомфортно обсуждать это на публику. Поэтому я из розовой колоды ставила вопросы только двух категорий. Это категория love и категория kiss. Вопросы из категории love — это такие общие, фундаментальные, базовые про ваше мировоззрение, про ваше мнение, про ваши взгляды. Вопросы из категории kiss — это больше про романтику, про язык любви, про что-то такое очень мягкое, трепетное и прикольное. В голубой колоде у нас четыре категории вопросов. Первая категория — это вопросы про прошлое. Это вопросы либо про совместное прошлое, то, что мы проживали вместе, либо про прошлое каждого из нас по отдельности, то, что было до отношений, или там как-то проживалось это не совместно. В общем, вопросики, касающиеся воспоминаний, общих или отдельно. Вопросы про тебя — это вопросы, напрямую адресованные человеку, который сидит рядом со мной. То есть я, когда вытаскиваю этот вопрос из колоды, я этот вопрос задаю Руслану. То есть здесь чаще всего либо его отношение к чему-то, либо его мнение относительно чего-то, либо там какие-то взгляды. Короче, тоже такие довольно общие классные вопросы. Еще одна категория — это вопросы «Я твоими глазами». Здесь уже я спрашиваю у Руслана про себя. То есть это такой легальный способ узнать, что человек о вас думает. И последняя группа вопросов — это вопросы приколюхи, они мне нравятся больше всего. Это было или не было? Я думаю, что вы понимаете принципы построения этих вопросов. То есть здесь все построено так, что вопрос задается, было ли у тебя такое, что? И дальше какой-то вопрос или какая-то ситуация. Так, ну что, я вытаскиваю.
Давай.
Первый вопрос звучит так. Опишите худшее свидание в вашей жизни.
Вообще, я, кажется, помню, какое я в прошлый раз рассказывал худшее свидание. Это когда мы встретились с девчонкой. Это были явно какие-то не очень серьезные взаимоотношения, мы оба это понимали. Но не первая встреча. Первая встреча как-то так нормально прошла. По-моему, это была либо вторая, либо третья, в которой мы как будто... оба уже сгорели, и ничего нам не нужно было. И мы просто насыпали друг другу, что наши надежды о том, что предыдущие долгие отношения восстановятся, это все хуйня. Друг другу рассказывали о том, как страдаем по бывшим.
Да, я помню
это. Да,
блин. Если вы вдруг не слушали наш выпуск, где Руслан рассказывал эту историю, то послушайте его. А расскажи какое-нибудь худшее свидание, которое со мной было.
С тобой.
Да.
Я допускаю, что что-то подобное было, но это, наверное, были худшие свидания не с той точки зрения, что что-то вот зависящее от нас произошло, а я допускаю, что были ситуации, когда просто наши планы пошли по пизде, и мы с тобой просто расстроились. Это было не со мной, но меня просто очень забавляет история, что где-то вот в кино, в медиа довольно часто бывает ситуация, что какие-то вот подружки, одна из них идет на свидание, и они там договариваются, что как бы если парень будет какой-то кринж, типа, ты мне позвони, скажи, что мне срочно надо валить там, типа, и мне надо будет уйти. И я думал, что это, в принципе, не очень реалистичная история. И уж тем более не очень реалистичная там среди парней. Но у меня была ситуация однажды, как мне друг... мы договорились, что мы с ним встретимся, но у него в этот вечер было свидание. Ну, как бы, если это не какая-то...
Я знаю эту историю. Да,
если вы с другом не забились на что-то мощное, типа, не знаю, блядь, во что-то поиграть, посидеть с друзьями, компанией, а просто забились на то, чтобы встретиться, и тут у друга появляется возможность сходить на свидание, ну, тут как бы по-джентльменски ты его понимаешь, и просто там после свидания вы встретитесь, если там не очень все хорошо пойдет, и после свидания еще будет время. Вот. Ну, я там что-то пишу ему, говорю, там, слушай, что там, как у тебя дела? Освободишься, не освободишься? И он мне в какой-то момент пишет, типа, вот мы тут, ну, делаем то-то, там, сидим, что-то кушаем. Я думаю, ну, ладно, окей, типа, уже забил на то, что мы с ним встретимся. И он мне в какой-то момент пишет, бля, Руслан, приедешь, заберешь, ну, типа, нас, докинем ее до дома, и потом поедем, типа, что-то хуйню страдать. Я думаю, ну, ладно, окей. И там вяло как-то собираюсь, что-то как-то забронил каршеринг, уже там иду к тачке, чтобы до ним доехать. И он такой, а что ты долго? Я такой, в смысле, куда вы торопитесь там? Он говорит, бля, она невероятно душная, Руслан, давай быстрее, мы уже 20 минут какой-то хуйни разговариваем. Ну, в общем, я быстро приехал, мы ее довезли. Очень надеюсь, что никто из участников ситуации не поймет, о ком речь. Вот, но это было забавно.
Но это не твое худшее свидание.
Ну, у меня вот худшее, вот это вот реально, вот это, ну, оно, они бывают такие обычные какие-то. Вот кринжа не было, кринж был только вот тот, о котором я уже рассказывал.
Ну, блин, на самом деле мне здесь тоже нету... Не могу добавить какую-то историю, помимо той, которую я уже рассказывала, когда тоже это было на новогоднем выпуске, когда мы вытащили этот вопрос, я рассказала, что это было вот, ну, по-моему, 19-й или 20-й год был. Я тогда пошла, познакомилась с каким-то парнем, он меня позвал на свидание, и это был ресторан какой-то, типа, вот, Москва-2010.
Угу.
И вот мы сидели и разговаривали о какой-то хуйне. И, типа, там, про шмот, про бабло, про вот это все.
А, да-да-да, точно.
Да, я это рассказывала тебе.
Чел, который кичился бабками.
Да, и, типа, он, ну, как-то пытался выебываться и привлечь тем самым меня, мое внимание, но немножко не попал в целевую аудиторию.
В какой-то момент, когда я был одинок долгое время, была девчонка, с которой у нас было вот такое вот общение, что мы могли там периодически встретиться чисто вот для плотских утех по взаимному согласию.
Mm-hmm.
У меня было такое, что что-то мы вот так вот встретились, У меня было свободное время, я там списались туда-сюда, там она приехала, и вот это вот коитус произошел.
Зай, бля.
Вот. И что-то, ну, все, мы расходимся. У меня в голове мысль, типа, бля, нахуй я вообще позвал? Типа, лучше бы я пацанов позвал, мы бы в приставку поиграли. Как-то все так грустно было. Ну, ладно.
Блин, знаешь, что я вспомнила, короче? Не на основе твоей истории, которую ты рассказал, просто вспомнила, что когда нам было лет, наверное, 11, по 10, у меня была подружка. Было два мальчика наших. Один мальчик был из нашего класса, один мальчик был не из нашего класса. И вот этим двум мальчикам мы нравились. И они нам сделали двойное свидание. Нам 10, если что. И они нас, ну, позвали погулять. Ну, типа, мы тогда не думали, что это свидание, просто, ну, пойдем погуляем, вот. И мы приехали там в город, во второй Светлогорск, пошли, значит, там было самое главное фастфуд-заведение второго Светлогорска, это Смак. Сейчас те, кто из моих земель, поймут меня. Ну, короче, вот это прям такая центральная точка города, где вы зачастую встречались, вот, будучи в том возрасте. И мы туда пошли, они нам купили, значит, по бургеру, по картошке фри, там еще какой-то напиточек. Мы сели.
Это жесткий подкат уже.
Да, это жесткий подкат. А кринж ситуации в том, что мы вот едим, типа, бургеры, картошку, ну, то, что позволено. Ну, не позволено, а то, что там есть. Угу. А чувак, которому нравилась я, взял курицу-гриль, блядь. И, типа, сидел, жрал курицу. Прям по целый кусок, ну, большую курицу. Не блин, это.
Ну, курица-гриль — это никогда не секси. Ну, это вот именно
пожрать что-то. И вот он начал, типа, есть это, разламывать руками, это все жирно, оно все стекает. И мне, типа, 10 лет, моей подружке тоже, и мы вот так сидим, типа, что вообще, блядь, происходит? Почему? Зачем он это сделал? Ну, типа, понятно, ну, это вкусно было, безумно, я его понимаю, это было, может быть, реально вкусно, но, блядь, по-моему, кринж был.
Но это было начало его пути.
Но нам было 10.
Да.
Да.
Не осуждаем.
Не осуждаем.
Бывают ли вообще классные двойные свидания?
Ну, мне кажется, если их изначально не позиционировать как свидание, то да.
В ситуации, когда вы в одной общей компании и уже какое-то время в отношениях, то это вы просто там парами куда-то сходили.
Ну да.
А вот именно двойное свидание, какое-то вот... Допустим, вот у тебя есть подружка, а у меня есть одинокий друг.
А, когда вы еще не вместе, типа, все.
А мы с тобой в отношениях.
Нет, а, типа... и мы пытаемся их свести.
Да, или
не, это кринж, я против Ладно. Такого. Я вообще не, ну, не люблю заниматься сводничеством. На, тяни. Что там за вопрос?
Намечается выдавание базы. Как ты считаешь, есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Почему?
У меня был на эту тему выпуск реально, и там в целом понятна моя позиция на этот вопрос, но я хочу ее...
Ну давай, какую-нибудь выжимку.
Да, выжимку, я хочу ее обрамить, потому что там все-таки было так, чуть размазано это все преподнесено. Ну, в общем, я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной есть, но при нескольких условиях. Условие один. Вы адекватные люди.
Возвращаясь к вопросу, нет, невозможно.
Нет, что я имею в виду под адекватностью? Это значит, что в вашей картине мира и у тебя, и у человека противоположного пола, у них, у обоих в картине мира присутствует ролевая модель отношений между мужчиной и женщиной как дружба. То есть они в целом имеют у себя представление, что если мужчина не коллега, не там, друг моего парня, не одноклассник, не одногруппник, не там, кто-то еще, то есть если у него нету какой-то социальной роли, то я могу с ним дружить. Потому что зачастую такой ролевой модели у человека просто может не существовать. И по этой причине, как мне кажется, могут возникать вот эти какие-то ложные чувства, чувства ложной влюбленности, когда ты с кем-то знакомишься или вдруг ты начинаешь с кем-то близко общаться, и из-за того, что у тебя нету вот этой вот ролевой модели отношений между мужчиной и женщиной как дружба, ты начинаешь думать, что ты влюбляешься в этого человека, а он просто вежлив с тобой, он просто проявляет искренний интерес к твоей жизни, он просто делится с тобой тем, чем считает нужным, и это не любовь, это не желание строить отношения, это, ну вот, проявление человечности какое-то. И вот это я имею в виду под адекватностью. Мой поинт в том, что дружба есть, когда вы оба верите в эту дружбу. То есть, когда для вас обоих вот эта вот ролевая модель отношений дружба, она существует и у тебя, и у другого человека. Потому что если у кого-то из вас ее нет, то будет 100% возникать история, когда кто-то там из вас влюбится в другого человека.
Когда в общении нет задачи поебаться.
Ну да.
На мой взгляд, она как бы есть. Но если вот просто брать дружбу как некий вариант близких отношений и общения между двумя людьми, то, конечно, есть. Отношения с партнером же — это вот что-то, на что у тебя уходит очень много времени и внимания, и ты готов уделять этому общению много времени и внимания. И вы вот как будто бы очень много делаете вместе. И даже если много не делаете вместе, но вы просто вместе довольно много времени проводите, переживаете какие-то довольно и тяжелые, и хорошие ситуации вместе, да, и у вас есть какой-то вот общий бэкграунд, с этим, наверное, можно сравнить общение с лучшим другом. Вот у меня есть, ну, несколько лучших друзей, вот с кем я чаще всего вижусь, я могу там Дениса назвать, потому что мы с ним просто до хрена времени проводим вместе, и вот, наверное, если бы у тебя был какой-нибудь друг, парень, вот, с которым бы ты общалась столько же, сколько я общаюсь с Дэном, меня бы, наверное, это напрягло, потому что мне кажется, что теряю немного мысль, но мне кажется, что когда вы вот так много совместного времени проводите беспрерывно, то уже как будто бы вот стирается эта грань между дружбой и отношениями, потому что для трансформации вот этого вот общения из дружбы в отношения достаточно просто немного романтики и секса добавить, и все.
Ну, просто. Смотри, во-первых, для меня дружба — это не равно, сколько времени я провожу с человеком. Для меня дружба определяется степенью близости контакта и тем, о чем я могу поговорить с этим человеком. То есть если наше общение завязано на каком-то внешнем факторе, допустим, я с этим человеком обсуждаю там только работу, или я с этим человеком обсуждаю только учебу, то, скорее всего, для меня это не уровень дружбы, это уровень где-то, ну, приятельский такой.
Ну да, да.
А когда я говорю про дружбу, я имею в виду, что с этим человеком я могу поделиться еще и какими-то своими чувствами, чем-то сокровенным, чем-то уязвимым. И для меня это совершенно не коррелирует с тем, сколько времени я провожу с этим человеком. То есть у меня есть близкая подруга, которую ты знаешь, и мы с ней живем в разных городах, и мы с ней видимся, ну, типа, 2 раза в год. Но это не мешает нам оставаться близкими друзьями. При этом у меня есть... Ну нет, я, наверное, даже не могу так сказать. У меня нету людей, кроме тебя, с которым я проводила слишком много времени вместе.
Ну, вот видишь, мой поинт не к тому, что дружба зависит от того, сколько вы вместе времени проводите. Потому что, да, у меня есть друзья, вот, о которых я говорил, что как бы с которыми я там постоянно общаюсь, так или иначе, на каком-то коннекте. А есть категория друзей, с которыми я супер редко там переписываюсь, связываюсь. С некоторыми я вообще, ну, только переписываюсь там за последний год, там, очень эпизодически. И это не влияет на степень близости, да, вот и на какое-то вот это вот качество дружбы, наверное. Но если есть у твоего партнера вот такие вот друзья другого пола, то как будто бы все окей.
Та модель, которую ты описал, меня бы насторожила, ну, вот если да, бы вот, у тебя была подруга-девушка, с которой ты бы вот проводил время столько же, сколько с Денисом. То есть помимо личного времени, вы же еще и вместе можете быть на работе, ну, вот, вы еще и там у вас какие-то общие интересы, и я такая...
Да, просто если представить ситуацию, что так или иначе, если прям сильно упрощать, за какое-то мое личное время ты конкурируешь, условно, вот может даже там в моей голове, только вот, не знаю, вот с Денисом, с Богданом и с Владом.
Я ни с кем не конкурирую.
Ну вот, если представить...
Пиздец, блядь, ну типа я с ними конкурирую, ты хочешь сказать?
Блядь, ну очевидно, что да.
Ладно.
Ну как бы, ну это же...
Им пизда.
Ну если объективно говорить, типа если говорить... Да, если говорить вот без угаров каких-то, то получается так, что по-разному распределяется победа этой конкуренции, понятное дело, да? Но просто... Если в этой когорте будет еще какая-то вот девчонка, с которой я общаюсь, да, о встрече с которой я буду задумываться, когда буду думать, как провести вечер, да, свободный. Допустим, у меня там завтра вечером я нихера не делаю, я вот думаю, либо мы с тобой куда-нибудь сходим, либо там с Олей, да, я куда-нибудь схожу в кино или там затусю как бы. Если я вот, ну, тебе скажу, что, слушай, завтра, наверное, что-то я не хочу с тобой видеться, я вот с Олей в кино схожу. Ты вот такая, типа...
У меня жопа подгорит, конечно.
У тебя уже горит.
Да.
А если я тебе скажу, что как бы я завтра с тобой не хочу видеться, я пойду там с Владом в кино. Ты такая, ну...
Да мне похуй.
Ну, ты такая, типа, жалко, что мы не увидимся, да, ну, но да. Тебе глобально похер, что я с Владом иду в кино.
Ну, блин, вот это, понимаешь, это тонкая грань, которую я никак не могу сама сформулировать и ну, донести вот я... до других людей, которые меня спрашивают и с которыми у меня формируется диалог на эту тему. Потому что у меня вот эта тема поднималась с разными людьми. И я почти ни разу не смогла прям полностью донести то, что я имею в виду. Вот то, что описываешь ты, это хуйня какая-то ебаная. Ну, давай объективно. Когда вот эта ситуация нормальна? Допустим, условно, когда ты отдашь предпочтение другой девушке, а не мне. Когда эта другая девушка, твоя суперблизкая подруга, она приехала из другого города или из другой страны, вы не виделись 10 тысяч лет, и ты мне говоришь: Аня, сори, приезжай там Катя, я с ней иду завтра туда-туда-туда, с тобой...
Но если ну... это, в принципе, короче говоря, эпизодическая ситуация.
Да,
вот, допустим,
это...
ну вот Женя, с которой я общаюсь, она живет в том же городе, что и я, как бы мы с ней, по идее, можем при желании каждую неделю по два раза видеться, нас ничего не ограничивает. Но ты знаешь, что Женя я вижу супер редко, и если ну, я да. тебе скажу, что я завтра вот встречаюсь с Женей, и даже вот, допустим, мы с Женей идем вот в кино. Слушай, мне кажется, ты не смутишься, потому что ты и с Женей уже общалась.
Ну
и,
да.
да. Если это будет такая вот часто повторяющаяся ситуация...
Это будет странно, и здесь уже вопросики появятся. Второе, как мне кажется, когда это приемлемо, это вот как раз-таки, когда там, я знакома с тем человеком, с которым ты идешь на прогулку. Ну вот на отдельную mm-hmm. прогулку и отдаешь, ну не то, что отдаешь, но, короче, когда ты просто выбираешь пойти с этим человеком провести время. Потому что если ты мне сейчас скажешь: Ань, я завтра пойду там, я не знаю, с Евдокией какой-нибудь гулять, я такая: Зач, что за Евдокия? Ну, типа, я
ну,
не,
да.
не пойму.
Ну,
и
да.
проще относиться к этому, когда ты уже знаком с этим человеком, и ты понимаешь вайб общения и понимаешь, в каком формате вы взаимодействуете друг с другом.
Я тут с тобой согласен. И все равно мне кажется, что если у тебя в отношениях есть друг противоположного пола, с которым ты довольно много проводишь времени, и ты периодически задумываешься о том, чтобы... скорее провести время с этим другом, а не со своим партнером, то тут уже надо подумать вообще
ну, да.
Вот о своих отношениях. И, наверное, либо в этих отношениях есть какие-то траблы, которые вы не проработали, не поговорили, и поэтому тебе надо через этого друга компенсировать какую-то недостаточность в своих отношениях. Ну, либо же банально как-то вот остывают эти отношения просто каким-то естественным образом. А вот какая-то вот эмоциональная близость развивается уже вот с этим вот другом.
Ну да. Ну вот это, кстати, то, что мы обсуждали в одном из выпусков с психологом, тоже можете послушать.
Выпуск подкаста проекта «Близко» на всех площадках.
Да, в общем, мы это обсуждали с психологом, с Дашей. Я не знаю, слушал ли ты этот выпуск.
Да, я слушал. Я, наверное, кстати, вот сам того не замечая, использовал конструкцию из этого выпуска о том, что ты в этих...
Да, да, да.
Ища что-то на стороне, находясь в отношениях, ты просто ищешь компенсацию недостаточности в своих отношениях.
Да, и вот на самом
я
деле...
Я помню вот эту историю про то, как она разошлась со своим парнем,
да, да.
ушла к другому, с тем они недельку повстречались, и она такая: бля, такому мне нахуй не нужен, оказывается.
Да. Короче, если вы с чем-то подобным сталкиваетесь, когда начинаете испытывать чувства к какому-то своему другу или там другому человеку просто, не к вашему партнеру, послушайте этот выпуск. Там очень классная мысль подсвечивается, которая, как мне кажется, поможет сохранить отношения и не совершить что-то, о чем потом можно пожалеть.
Разные бывают люди и ситуации, так что, наверное, глобально ответ на вопрос, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, да. Но когда она супер близкая, и когда у вас есть при этом отношения, надо внимательно посмотреть и на отношения с партнером, и на отношения с другом.
Я твоими глазами.
Кринж.
Какие сильные качества ты во мне видишь?
Я думаю, что твое сильное качество — это смелость и четкое понимание того, что ты хочешь. Может, даже в большей степени четкое понимание того, чего ты не хочешь, чего ты не готова делать. И ты, может быть, иногда слишком агрессивно, но довольно четко выстраиваешь свои личные границы. И ты в большей степени, чем многие, живешь эту жизнь так, как ты хочешь. И это, мне кажется, недооцененное качество в людях и очень ценное, потому что, ну, в принципе, я за свою жизнь встречал немного людей, которые вот именно живут жизнь как хотят. Вот они придумали, как вот надо, и делают, как они придумали, пробуют, похер, типа, получается это или не получается. Еще я думаю, что ты круто организованный человек, что ты умеешь работать, и это меня восхищает. Ты умеешь работу построить так, что ты получаешь от нее удовольствие, и ты говоришь часто в последнее время о том, что тебе тяжело на чем-то концентрироваться, да, и вот эти вот моменты с СДВГ, но это, я думаю, такая эпидемия чисто. Но все равно у тебя получается собрать какой-то фокус на каком-то деле и его завершить и сделать классно. Я просто хочу сейчас о каких-то твоих общечеловеческих чертах сказать. Ты позитивная. Ты смешная. С тобой весело. Ты постоянно генерируешь какие-то идеи. Генерируешь идеи того, что бы ты хотела, как бы ты хотела. И у тебя получается из идеи, из желания совершить какое-то дело.
Но ты меня немножко смущаешь, несмотря на то, что я это уже слышала. Ну, и ты мне не раз об этом говорил. И мы на подобный вопрос уже отвечали с тобой, когда лично играли. Мне все равно неловко это слышать.
Наверное. Это нормально, что неловко это слышать. Я бы тоже не знал, как отреагировать, кроме как улыбнуться. Мне еще важно, мне кажется, подчеркнуть, что вот когда ты в потоке, когда ты не переживаешь, и ты в какой-то комфортной для себя ситуации, или она некомфортная, но ты как-то активизирована, ты в таком в режиме положительного стресса, ты можешь за собой вести людей и организовать эту работу. Ты можешь быть лидером, ты не боишься. Ты боишься, но ты делаешь. Ты
умеешь. А это на основе чего ты сделал такой?
Ну, на основе твоей жизни, которая рядом со мной происходит последние 4 года. На основе того, ну, тех проектов, в которых ты участвовала. При том, что я думаю, что многие просто за кадром не видят, как ты, не знаю, под тремя одеялами с банкой Орео сидишь и грустишь о чем-то, наворачивая ее большой ложкой, смотря папину дочке в 80-тысячный раз. Но как бы ты вот умеешь переключаться из этих режимов, знаешь, вот этого вот полного уныния, потом вот как-то подкопить силы в этом, собраться. И я просто помню вот проект, в которых ты участвовала. Ты говорила, что тебе страшно, тяжело, но потом, когда надо как-то себя проявлять, что-то делать, ты мобилизуешься и делаешь все как надо.
Ну да. Давай я про тебя скажу, чтобы компенсировать эту волну смущения.
Ничего нового не скажешь. Я знаю, что это хорошо.
Ну, я сейчас, вот пока ты рассказывал, я вспомнила то, что поразило меня в начале отношений, ну, вернее, не поразило, а то, из-за чего я задумалась больше всего. Это то, что ты не категоричен ни в каких вопросах. Потому что ты мне сам об этом говорил, и я это потом уже сама начала замечать. В начале, когда мы с тобой только начали общаться, 4 года назад, ебануться.
Mm-hmm.
Я была прям только черная, только белая. И в каких-то очень редких темах я могла там найти какой-то полутон. Обычно это либо так, либо вот никак. И другие мнения вообще не принимаются. И что меня поразило, так это то, что ты способен рассматривать какую-то одну ситуацию под разными углами и с разных точек зрения. И, допустим, если это какая-то конфликтная ситуация, ты намного легче встаешь в позицию другого человека, чем я, и смотришь на эту ситуацию его глазами. И, наверное, здесь еще стоит сказать, что ты более эмпатичный человек, чем я. То есть тебе легче считывать чувства другого человека, тебе легче понимать его состояние, потому что у меня сейчас это тоже, ну, скажем так, растет, но проявлено не так сильно, как у тебя. И вот мне кажется, что это одно из твоих сильных качеств, которое тебе очень помогает по жизни. И еще, что мне тоже кажется очень сильным, и что лично меня поразило, Ну, это база, ну, типа, твоя харизматичность просто, твой подвешенный язык, твоя способность разговаривать, поддерживать беседу, и если вдруг ты там в какой-то теме не разбираешься, встать вот в эту позицию, что, типа, я не знаю, ну, расскажи мне что-нибудь интересное, и тогда я узнаю. То есть не быть все время в позиции сверху, типа, не пытаться доказать, что я там умнее всех, а вот в нужные моменты, в моменты, когда это уместно, вставать вот в эту позицию, давай обсудим, расскажи мне, мне интересно, вот это как, а вот здесь что ты думаешь, и это классно.
Спасибо. Как ты себя чувствуешь вот в момент, когда я тебе говорил о вот одном из качеств таких вот главных и ярких, когда я тебя вот нахваливал и говорил, что ты вот в моих глазах такой человек. Ты себя тоже чувствуешь таким человеком, которым я тебя описал?
Я не особо как будто бы придаю значение этим качествам, потому что, как мне кажется, это ну, не разъёб, типа. Как будто это база для меня. Но, типа, это не то, что восхищать должно, как мне кажется. Но это уже мое искажение. Ну, короче, блин, вот сложный вопрос,
на самом деле. Я тебе могу пример привести, почему я тебя спросил этот вопрос. Естественно, я думаю о себе. Это база. Просто довольно часто и в целом всю жизнь многие говорят, что я харизматичный человек. Но я как будто себя таковым не чувствую. Я думаю, что у меня вот среднего уровня харизма, я не прям какой-то интровертный аутист, который вот так вот, типа, и вообще ничего из него там не вылезет ни слова в нужный момент. Но каким-то человеком, о котором можно сказать, что он харизматичный, то есть в нем проявляется как-то больше, чем в остальных это качество, да? Я себя никогда не чувствовал. Но я просто, наверное, в какой-то момент тоже начал считать себя харизматичным, но с той точки зрения, что, ну, раз другие говорят, значит, действительно так. Может, я себя таковым не ощущаю, но если другие говорят, я им поверю, потому что уж слишком долго говорят, и слишком часто, и разные люди. Как будто бы это вот та часть меня, которую я постоянно пытаюсь развивать, потому что это для меня важный навык. Я вот когда вижу других людей, харизматичных, на мой взгляд, там включается какая-то вообще машина анализа, их поведение абсолютно. Вот каждое движение, то, как он себя повел, тело, слова, фразы. Я стараюсь это впитывать, потому что я такой, о, блин, как он вот сейчас вот это сказал, и на него, на другого это вот так повлияло. Я стараюсь как-то все это развивать, но я к тому, что вот я себя не чувствую таковым. Это как с внешним видом. У меня никогда не было какой-то проблемы, типа, симпатичный я парень или не очень, не считая каких-то таких детских, ранних подростковых моментов, когда ты об этом переживаешь, как любой человек. Но я себя никогда не чувствовал прям, ну, симпатичным парнем, красивым. Но вот ты мне говоришь, ну, это понятно. И какие-то вот другие люди мне говорили, что как бы, да камон, ты вообще, ну, вообще ты заебись, Руслан, вообще ты мощно выглядишь. И как бы, ну, я смотрю на себя в зеркале, ну, в принципе, нравлюсь. Ну, чтобы разъеб, я говорю, ну, у меня сразу в голове ряд людей, которые, типа, выглядят...
Которые разъеб?
Да, которые в моих глазах выглядят красивыми. Я такой, ну, в сравнении с ними я хуйня, конечно. Но это тоже просто принял.
Ну, у меня, если честно, с внешностью такая же история. Типа, вот ты мне постоянно говоришь, типа, какая ты красивая, там, какая у тебя фигура, какая у тебя внешность. Я смотрю на себя в зеркало, я такая, ну... Ну, нормально, симпатично выгляжу. Или вот иногда бывает, я камеру как-то поставлю, там свет как-то красиво падает, или там у меня кожа какая-то красивая, такая, ебать, красотка. Угу. Вот, а типа зачастую, когда я смотрю на себя в зеркало, я представляю ряд людей, которые намного красивее меня. И еще мне хотелось добавить по поводу харизмы. Мне кажется, что мало людей, которые признают в себе это качество. И, как мне кажется, более высокий уровень харизмы у тех, кто внутренне более закрыт от людей, чем другие люди. Ну, потому что ты на самом деле не супер открытый человек. Ты, как мне кажется, более интровертивен, чем ты думаешь.
И чем, наверное, другие думают.
Чем другие думают, да. То есть ты как будто бы ты восстанавливаешься больше, когда ты один. И тебе намного легче проводить время, когда ты один. Ты больше наполняешься ресурсом, когда ты один. И мне кажется, что в тебе вот эта часть более развита. И тебе, ну, во всяком случае, я могу судить по нашим взаимоотношениям, тебе в какой-то момент, в какой-то промежуток времени было довольно тяжело делиться чем-то сокровенным, своими какими-то чувствами. И был момент, когда ты там снимал с себя свои маски какие-то такие, ну и я тоже это делала. Вот. И мне кажется, что харизма появляется как, ну, один, наверное, из механизмов ее появления, это вот защита от внешнего мира, потому что когда ты харизматичен, ты много шутишь, ты можешь создать какую-то доверительную обстановку, ты создаешь пространство для того, чтобы другие люди раскрывались, но при этом тебе самому раскрываться не обязательно. У меня просто, пока мы с тобой говорили про харизму, всплыло в голове несколько человек, которых я считаю тоже харизматичными, и все они супер dead inside внутри. Ну, короче, вот.
Я скорее спрашивал про принятие себя таким, каким тебя видят другие люди. Видишь ли ты сама в себе в эти качества какими-то супер проявленными? Но ты сказала, что ты не считаешь это каким-то своим.
Ну, я вижу эти качества в себе, но я не считаю их какими-то особенными. Ну, то есть ты мне вот постоянно говоришь, типа, капец, ты там структурная, организованная. А я такая, да нет.
Человек нарисовал, блядь, календарик того, какие штуки ей надо на лицо мазать, в какие дни. Просто вот, ну, в обычный вечер, когда нехер делать было. Разными цветами маркера на А4 прикрепил под зеркало в ванной. Я что, какая-то особенно организованная?
Я просто душная.
Бля, мне бы вспомнить с утра, что надо умыться вообще. У тебя какой-то график вообще вот этих вот твоих малярных работ по лицу. Блин, жесть.
Ну, блин, мне кажется...
Мне кажется, ты просто этого не замечаешь, да, потому что ты так живешь, это как бы для тебя, это что-то органичное для тебя, ты без этого не можешь, это твой способ взаимодействия с окружающим миром.
Ну, я еще просто думаю, вот почему мне, допустим, кажется это иногда не тем, что есть на самом деле, потому что когда я захожу в свои какие-то рабочие пространства, там беспорядок для меня очень сильный, и мне очень сложно организовывать свою деятельность в цифровом пространстве, потому что пока еще никто не придумал удобного приложения, где это будет можно сделать. И у меня используется куча разных ресурсов, куча разных приложений, куча разных документов, где по кусочку что-то там написано, какая-то сфера здесь, какой-то проект здесь, какой-то там, я не знаю, план тут. И вот мне из-за того, что кажется, что это все разрознено, это все беспорядочно, я не чувствую себя организованной.
Ну, во-первых, если у тебя есть теоретическое видение того, как это могло бы выглядеть, это приложение...
Совсем не сделаем.
Да. Ты можешь с моими друзьями пообщаться. А во-вторых, но тот факт, что у тебя все равно это где-то как-то разложено, и ты понимаешь, где у тебя что разложено, и ты можешь с этим работать, это уже сильный уровень, понимаешь? Я когда... Ну вот мой уровень организации, это я свои смены на скорой загоняю в приложение SuperShift. Потому что в календарик там слишком костыльно, для меня это неудобно. Просто вот у меня там приходит мне график, у меня там написано дневная смена или суточная. И это все, что есть у меня. И в какие-то критические ситуации в своей жизни, ты знаешь, что я вот там могу себе вычертить какой-то небольшой календарик на ближайшие 2 недели, чтобы знать, в какие дни, в какие промежутки времени я буду эти факапы фиксить, чтобы чувствовать себя средненормально, как обычно. Но я когда Дэну сказал, что я загоняю свои смены из сайта, где нам выкладывают эти смены, да, график, я его перекачиваю в SuperShift, просто это занимает 3 минуты. Он такой,
тяжело.
Да, заеб какой-то. Периодически с ним встречаемся, такой, когда ты работаешь в следующий раз? Он такой, я не знаю. Он просто каждый вечер открывает, такой, я завтра работаю или нет? Как бы вот на таком уровне. У тебя по часам расписано, во сколько у тебя брови через 1.5 месяца.
Ну, смотри, ты просто озвучил такую мысль, что вот ты у Дениса спрашиваешь, типа, когда ты работаешь, он говорит, не знаю, сейчас посмотрю, и он смотрит. И с одной стороны, это клево, потому что у него мозг не занят вот этим вот обдумыванием фоновым, когда он работает. И у меня работает так же, но я просто планирую еще, помимо там какой-то работы, которая стабильно происходит, я еще планирую таким же образом другие штуки. То есть, если я запишусь за 1.5 месяца на брови, я вобью это в календарь, мне за 2 дня придет напоминание, что надо прийти на брови, это у меня будет в календаре, и на этот день я, если буду планировать еще какие-то дела, я просто не поставлю их на то же время с бровями. Или, допустим, запись подкаста. У меня март, когда мы вот очень много выпусков мы с гостями записывали, я с некоторыми договаривалась о записи там за 3-4 недели. И, ну, понятно, это еще из-за того, что здесь вовлечен другой человек, и с ним тоже это нужно согласовать и сделать так, чтобы всем было комфортно. Но когда у тебя стоит какая-то важная штука на несколько недель вперед, и эта важная штука может быть не только рабочей, но еще это может быть какой-то отдых, какой-то поход с друзьями, какое-то развлечение, ты от этой штуки можешь плясать дальше. То есть ты от нее отталкиваешься, чтобы формировать другой график свой.
Я думаю, что ты просто... Ну, это некий показатель какой-то осознанности и, не знаю, уровня взросления, организованности, который там, ну, должен естественным образом происходить в твоей жизни. Просто я вот долгое время вот был на уровне... Я просто знаю, что вот у меня есть расписание там сначала уроков, потом пара в универе.
Ну да.
Вот это единственный был мой каркас в жизни, от которого я отталкивался.
Было.
Абсолютно единственный. И помимо него я никогда нахер ничего не планировал. Вот вообще, просто ты проснулся, встал, сходил на пары, и после пар ты такой, ага, что делаем? И начинаешь просто спорадически придумывать, типа, написал одному, третьему, четвертому, там. И иногда бывает, что все слились, и такой, блядь, свободный вечер, мне нечем заняться. Вот. И много лет я вот так вот жил. Сейчас я вот чуть-чуть пытаюсь как-то придумывать благодаря тебе, там, и видя твой пример, хоть как-то немного планировать там на ближайшую неделю, две недели или там какие-то, может, даже долгосрочные штуки могу себе забить. Но для меня это как будто не очень в моей природе, что ли. Мне довольно комфортно было вот спорадически. Вот что-то я захотел, я сделал. И, наверное, вот это вот тот момент, чем мы с тобой отличаемся, и то, что тебя подбешивало иногда, когда ты с этим сталкивалась, что я не люблю планировать.
Ну да.
Ты меня можешь за день спросить, что мы завтра будем делать, а я не знаю, что мы завтра будем делать. Я знаю, что мы завтра с тобой встретимся, а нахер нам думать, что мы будем делать? Я вот этого не понимал. Я такой, ну, встретимся, что-нибудь как-нибудь почувствуем, что-нибудь пойдет. Но я думаю, что планировать это круто, если вам это органично. Но не обязательно, наверное, все планировать.
Ну, да, мне кажется, что еще важно подумать о том, что если в плане слишком много дел, привязанных ко времени, это начинает душить, потому что это убирает гибкость и спонтанность. И если особенно эти все дела, привязанные ко времени, стоят условно подряд, то есть вот если бы у нас с тобой сейчас, да, с 15 до 17 запись, если бы там в 17.30 у меня был созвон, это был бы пиздец.
Ну да, нет, так еще нельзя планировать, мне кажется. Заебнуться можно.
Это, короче, если и планировать какие-то дела, привязанные ко времени, то размазывать их типа по неделе, по месяцу как-то.
Щепотку ебланства оставлять.
Да, конечно, потому что, во-первых, может произойти какая-нибудь хуйня, я имею в виду какие-то непредвиденные обстоятельства. Вот. Во-вторых, тебе может просто захотеться чего-то другого. У тебя должен быть люфт на то, чтобы сделать это что-то другое.
Было или не было? Влюблялась в подругу друга. В подругу или друга, в смысле.
А.
Такой очень точечный вопрос.
Влюблялась ли я в друга?
Ну, у меня вот первые длительные отношения серьезные начались в целом с того, что мы долгое время просто дружили.
Угу.
Мне кажется, я могу как-то кратко репрезентовать, что я думаю об отношениях, которые начинаются из дружбы.
Ну, давай.
Я думаю, что это немного проще для выстраивания отношений, когда оно начинается из дружбы, потому что какие-то начальные этапы узнавания друг друга, притирок, познания каких-то привычек друг друга вы пропускаете, и чуть проще завязка. Но на самом деле, ну вот на моем опыте, как будто бы, ну не сильно это помогает, то, что вы какое-то время до этого дружили, потому что в конечном итоге вы все равно все перестраиваете, потому что отношения романтические, это все-таки другого рода субстанция. В моем опыте была какая-то вначале эйфория, что как бы, о, йоу, мы друзья, на вот эту херню не надо страдать, мы все друг друга знаем.
Да, было такое.
А потом случается какой-то первый кризис, и вы такие, типа, а, блядь, так все это заново надо, это все херня, эта дружба, она особо не помогает. Потому что, ну, ты когда дружишь с человеком даже противоположного пола, когда вы реально дружите, ты его не воспринимаешь же как, ну, как сексуальный объект, как романтический объект. А когда ты начинаешь его вот именно как романтический объект воспринимать, и друг, оказывается, ведет себя по-другому.
Да.
Не так, как с другом. Типа, там, где он просто поугарал бы и забил бы, тут он начинает, твой друг, начинает что-то, какие-то отношения выяснять, какие-то вопросы задавать, говорить, что некомфортно это было, и ты понимаешь, что это не так работает.
Мне еще кажется, знаешь, что когда вы начинаете отношения с другом, ну вот из моего опыта я могу сказать, у вас как будто бы ожиданий больше от этого человека. То есть вот, ну, из-за того, что вы как будто бы знаете друг друга лучше, вы уже знакомы какое-то время, и начиная отношения с этим человеком, ты неосознанно начинаешь требовать от него больше, чем если бы вы до этого не общались.
Типа ты знаешь, что он пиздатый друг, пиздатый человек, и значит, и он и в отношениях должен
да,
быть
значит,
вот таким же
пиздатым. Да, значит, он в отношениях тоже пиздатый, значит, он вот должен делать вот это, он же меня знает, он знает мой любимый
кстати,
там
да,
цвет
да,
кофе,
да,
напиток
да.
и все такое, и он вот, а он может и не делать этого.
Ну да, я согласен.
И вот это надо учитывать. Ну, вообще, я не вижу никакой корреляции, если честно. Мне кажется, это все равно зависит от людей.
Ну, во-первых, зависит от людей. Во-вторых, да, как будто бы все равно похожая вот эта общая схема получается.
Ну да.
Те же этапы все переживаются.
Вопрос из категории «Кис». Что ты любишь делать со мной больше всего?
Я обожаю с тобой лежать, валяться, вот, батониться. Да, просто замечаю, после суток пришел уставший, да-да, вот, лежите, чешетесь, лежите, что-нибудь смотрите. Фильмы люблю с тобой смотреть. Мне очень нравится с тобой гулять. Вот это, наверное, кстати, вот это то, что я могу выделить прям.
Мне кажется, мы как-то по-особенному гуляем. Как будто бы так, как мы, никто не гуляет.
Вот не знаю, не готов как-то дискутировать на тему исключительности этого.
Ну да.
Это, ну, лично для нас точно исключительный процесс, потому что мы с тобой... Иногда бывают периоды, мы очень долго не гуляем, но вот стоит выйти и просто вот шевелить ногами, и сразу и диалог идет как надо, и легче что-то обсудить. Не, классно.
Я просто хочу к слушателям обратиться и сказать, почему я решила, что это что-то исключительное. Просто мы, когда гуляем с Русланом, мы можем обсуждать, ну, вот буквально что угодно. Вот недавно мы с ним шли и обсуждали, насколько разным машинам, разным маркам машин подходят цвета, в которых они сейчас ездят по городу. И мы это на полном серьезе обсуждали. Типа не просто по рофлу там, ой, у тебя серый, там вообще ты выглядишь как уродка. Ну, это сейчас странно, да, сначала? Ну, короче, мы реально на полном серьезе обсуждали, насколько подходит машине цвет, в котором она сейчас существует, и какой цвет ей подошел бы лучше. И, или бывают ситуации, когда мы ходим и обсуждаем архитектуру города, там обращаем внимание на какие-то детали, на лепнину, на какие-то колонны, на большие окна.
Мы с тобой еще недавно же разгоняли про то, как устроена память цифровая.
Да, типа, вот.
Ну, в целом,
это
чисто
вообще...
физически, потому что мы поняли, что мы с тобой оба не понимаем,
да.
как работают там флешки, диски и так далее, и мы сидели даже что-то гуглили, разгоняли.
Я еще спрашивала у Руслана, как работает, типа, цифровой фотоаппарат и как работает пленочный фотоаппарат, какие процессы там происходят. И, ну, понятно, что мы в этом с ним не эксперты, но эти вопросы и эти диалоги созданы не для того, чтобы получить прям 100% верный ответ, а чтобы пошевелить мозгами
и предположить,
как это могло бы быть. И не обязательно это будет правильно.
Я думаю, что уникальность тем, которые мы с тобой поднимаем, она действительно уникальна, но при этом одновременно не уникальна, потому что у каждой пары просто, наверное, есть какие-то свои темы и свои фишки, и они как-то по-своему гуляют.
Я с тобой соглашусь в этом вопросе, что одна из любимых моих вещей, которые мне нравится делать с тобой, это гулять. И вот, ну, мне кажется, что ни с кем из моего окружения я не получаю такого удовольствия от прогулки, какое получаю, когда гуляю с тобой. Ну, блин, я просто, когда такие вопросы тебе задаю, они же реально тупые. Как работает пленочный фотоаппарат? Или, Руслан, а как работает кабельное телевидение? Ну, типа, мне кажется, что вопрос тупой, но я понимаю, что ты, во-первых, привык к тому, что я тупая.
Ну, нет.
Ладно, ты понял.
Ну да, но это же не тупой вопрос на самом-то деле, если так подумать. Он просто для нашего времени кажется таким фундаментальным, точнее, стал фундаментальным вопросом, потому что, ну, как мы и обсуждали, никто в душе не ебет, как работает вся техника, которая вокруг нас находится.
Ну да.
Но, может быть, да, благо микрофон не очень сложная вещь, и я примерно понимаю, как работает микрофон, примерно. Но вот, если отойти только вот чисто от физического процесса воспринятия звука и уйти в то, как он, вот этот вот красивый пульт с какими-то огонечками, вот как он вот там вот все работает, а уж тем более в ноутбуке, никто же не понимает, как это работает.
Ну да.
И вот просто разгонять, попредполагать, это прикольно. какие мои действия и слова отталкивают тебя?
Глобально?
Никакие.
Никакие. Ну, мне кажется, что за 4 года мы, типа, примерно
обсудили
эти моменты и как-то не используем такие слова. Ну, может быть, я использую по отношению к тебе. Но за тобой я не замечаю ничего такого, что глобально там могло бы как-то повлиять на мое отношение к тебе. Но если говорить точечно, типа, вопросы, которые касаются планирования и планирования совместного досуга, наверное. Когда ты не можешь четко ответить на вопрос, мы это будем делать или мы это не будем делать, то есть да или нет, и ты такой...
Эта женщина никогда не поймет ношу, которую несет на собой.
Ну, короче, меня дико раздражает вот это слово «посмотрим». Меня очень бесит, когда ты говоришь, типа, днем, ближе к вечеру, в первой половине дня, во второй половине дня, там, после 5 или что-нибудь такое, потому что для меня это создает неопределенность, которая только добавляет стресса. Она не отвечает на вопрос «когда?». Это белый шум. Но эти действия не то, что меня отталкивают, они просто меня бесят.
Я вот это могу сказать, что меня бесит, когда ты занята, или когда тебя что-то взбесило, меня бывает, ну, типа, вот на какое-то время короткое, меня отталкивает грубость, которая от тебя исходит в такие моменты. То, что ты вот невероятно экспрессивно реагируешь, и ты полностью отдаешься эмоциям, когда тебя вот... Я сказал, завтра днем встретимся, и тебя взбесило это днем, а я вот жил вот на зеленом лугу в мире с коровками, у меня все было хорошо. Я просто сказал, завтра днем ты в аду. Ты такая, блядь, какой нахуй днем? И я думаю, блядь, что ты, мать, что такое, мама, я что сделал? И ты как-нибудь так пизданешь, что после этого жить не хочется. Но проходит какое-то время, и ты успокаиваешься, пишешь... Прости, не было ни права. Такое повторится. Да, я как-то, ну, привыкаю к тому, что это просто особенность твоей эмоциональности.
Когда меня что-то задело, и я на грани на какой-то нахожусь, малейший какой-то раздражитель может меня выбесить, просто ну, довести до какой-то, я не знаю, кипящей точки.
Да.
Мне будет вообще абсолютно плевать, наверное, на кого я это выдам. То есть под эту мою эмоциональную штуку может попасть любой человек. И ты, и родители, и близкие люди, и там работник в магазине, но я стараюсь с этим работать, потому что другие люди не должны, скажем так, отвечать за мое плохое настроение. Но ты, наверное, в последнюю очередь из этого списка уйдешь. Ну, не потому, что ты там пидорас, а потому, что ты ближе всего находишься ко мне.
Это база.
Про прошлое. По какому периоду своей жизни ты скучаешь больше всего?
Ну, я думаю, что нет периодов, в которые я хотел бы вернуться. Ну, не считаю вот этих всех детских приколов, типа, блин, что был бы в 8 классе с мозгами, как сейчас, блин. Все на 5 бы сдал, ЕГЭ на 100, все девчонки мои. Но я бы, наверное, трансформировал вопрос в то, о каких периодах ты ностальгируешь, ну, вспоминаешь с теплом, наверное. Я могу с теплом вспомнить 10 класс, наверное. Вот он хороший был. Потому что там еще вообще не давит ЕГЭ, но при этом... ты вроде как уже чуть-чуть взрослый. И вот 10-й такой немножко буфер, такой, как 5-й курс в медиа. Ты уже дед?
Не, не 5-й, 4-й.
Ну, 4-й, 5-й.
5-й, 5-й такой.
Да, ты уже прошарил немножко вот эту среду, в которой ты находишься. Вот, и при этом переход на следующий уровень еще недалеко. Это была новая школа, я помню, причем начало это 10-го класса довольно депрессивное для меня было, потому что тяжело было с тем переходом в новую школу. Но потом какие-то вот эти новые знакомства, мы вот тогда и с Дэном познакомились, и угорали всякой херней, страдали. Вот это было смешно довольно. Ну, детство какое-то вот, типа, года 3-4, когда я вот только начал вот первые свои воспоминания формировать. Это было прикольно. Не знаю, наверное, вот прям периода не могу выделить, кроме как вот этого школьного и детства. Просто есть что вспомнить с теплом. И это клево, мне кажется.
А я знаю, что подумала сейчас. Мы с тобой этот вопрос обсуждали, когда вдвоем играли, ну, без публики в эту игру, давно еще, в прошлом году, помнишь? Вот. И я, по-моему, тогда тебе рассказывала про какие-то периоды, там, про школу, наверное, про лагеря свои, про путешествия в Польшу и все такое. А сейчас я могу сказать, что я ни по какому периоду не скучаю.
Ну вот да, скучаю, не даже, очень корректное слово.
Да нет, и даже дело не в слове «скучаю», а в том, что я не ностальгирую. У меня сейчас нету потребности в ностальгии. И я не знаю, насколько это нормально, потому что я себя вообще в целом считала довольно-таки сильно ностальгирующим человеком и сильно привязанным к каким-то прошлым событиям, ну, эмоционально привязанным. Сейчас вот я вспоминаю значимые моменты моей жизни, о которых я там могла бы ностальгировать, и они сейчас меня не цепляют так, как цепляли там год-полтора назад.
Мне кажется, это просто признак того, что ты сейчас живешь жизнь, которая глобально тебя удовлетворяет, и у тебя нет потребности как-то уходить и искать тепло и безопасность в тех мыслях и воспоминаниях. Если говорить именно о воспоминаниях, которые греют
твою душу. Которые я люблю.
Да.
Ну вот если говорить с этой точки зрения, такие значимые моменты, это вот опять же, да, по возрасту, если говорить, то это 10-11 класс, потому что, как мне кажется, у нашего поколения это такой возраст, когда, ну, ты прям входишь в какую-то жизнь, у тебя там какой-то движняк начинается, там первая любовь, не любовь, там какие-то друзья и все такое. Там было очень много теплых моментов и разных историй и ситуаций. От, типа, походов каких-то дальних до ночевки на море, встречи заката, рассветов, всего такого
прочего.
Да, всякие пьянки, гулянки. Это вообще трэш, конечно. Вот, еще я могу вспомнить, ну, не вспомнить, а в эту же категорию отнести период, когда я активно со своей школой ездила вот по разным лагерям, по разным центрам, по обмену. Это был 8 класс и 10 класс. В 8 классе мы несколько раз ездили по обмену в Польшу, в польские школы. Сначала это была маленькая школа, не деревенская, это город в Польше, Орнета, но он очень маленький. Хотя, наверное, примерно как мой Светлогорск. Вот. И мы вот с ними сначала по обмену ездили, потом мы ездили по обмену с ребятами в Гданьск. Вот. И потом еще была поездка по волейболу. Короче, там просто этот период был очень насыщенным, там было очень много новых людей, много новых знакомств.
Да, ты рассказываешь, как ты прям, ну, много другого социума для себя посмотрела, и мне кажется, это такая очень полезная штука.
Вот. И такая же история была в 10 классе, только там я ездила уже не в другие страны, а в... Ну, тоже новых людей вокруг себя находила, но внутри Калининградской области. Хотя нет.
Чисто в соседний подъезд зашла.
Ну, типа того, да. Ну, короче, там просто было очень много поездок в центры разные, образовательные. Там была поездка в РТЭК на 3 недели или на 4 недели. Вот. И на форумы всякие разные. И очень много новых людей вокруг меня появлялось. Это тоже был классный период, потому что он помимо образования какого-то и новых знаний мне давал еще и новых людей, какие-то построения каких-то взаимоотношений, там, ну...
Чувство взрослости.
Чувство взрослости, да, самостоятельность, потому что все эти поездки без родителей, конечно, происходили. Вот, и, ну, мне кажется, это было клево, и это то, что я вспоминаю с теплом.
Ну, вот, да.
Ну, типа, но я не ностальгирую.
Ну, да, 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 как бы, ну, не очень здоровая штука, когда ты хочешь, мне кажется, вернуться в такие моменты. Как ты меня воспринимала, когда мы только познакомились?
Я тебя узнала не вживую даже первый раз, а заочно по чату мафии. Типа, короче, надо ввести в контекст. В общем, мы на первом, на втором курсе универа, мы с Русланом учились в одном университете на разных потоках, на одном факультете. И в какой-то момент получилось так, что мы подружились с его группой, наша группа подружилась с его группой. Я не знаю, как это, кстати, произошло.
Слушай, вот. Да там не то, что вы прям группами подружились, там просто была как будто бы группировка на курсе в целом каких-то таких более-менее активных чуваков,
ну, да, да.
Где были несколько ребят из моей группы, много ребят из твоей группы, и еще там с других потоков же тоже были люди, там в этом чате было много.
Да, ну, короче, вот как-то так получилось, что мы вот объединились, и мы узнали о существовании ботов в телеге, с помощью которых можно играть в мафию.
Но они тогда только появлялись.
Они только появлялись, да, там было 2 бота, я помню, один, который Добрыня Никитич, блядь.
Ты это запомнила.
Да. Ну да, Илья Муромец был, что-то такое, вот. А второй бот прям True Mafia, типа там прям настоящие названия были. Вот, и мы вот так вот вечерами собирались в этом телеграм-чате, играли.
Я вот чаще помню, что не вечерами, а на каких-то душных парах,
или на парах, да, или вечерами. Ну, короче, вот мы играли в мафию в этом чате, и там был Руслан. Я его до этого лично не видела, я просто знала о его существовании, что он существует, что есть такой чувак. Потом там несколько раз я его увидела лично. Ну, не тет-а-тет, а просто в толпе где-то я тебя увидела среди твоих одногруппников. Вот. Но тогда ты мне казался таким, типа, dead inside мальчиком, который, типа, не от мира сего. Ну, типа, с тобой там сложно, ты закрытый. Еще вот...
Я его не верю, если так себе вел.
Не от мира сего, это значит не то, что ты тупой, там, да, а какой-то вот у тебя...
Никто в мире не думает, что не от мира сего это тупой.
Ну, не от мира сего. Не от мира сего говорят про странных отлетевших людей.
Не тупые.
Ну, зачастую это сопровождается еще и некоторыми изменениями в интеллекте. Но я сделаю акцент, что я не считала себя таковым, наоборот. У меня было ощущение, что ты там, ебать, пиздец, слишком умный, и мне с тобой будет тяжело, а тебе со мной неинтересно.
Нихуя себе.
Да, и вот у меня было такое впечатление о тебе, и оно длилось долго, ровно до встречи с тобой, когда мы лично погуляли. Потом, когда мы начали общаться с тобой в переписке,
да, вот
я там поняла, что с тобой легко, но вот это ощущение того, что тебе со мной неинтересно, потому что я тупая, и я не дотягиваю по интеллекту там до твоего уровня, оно было. И я реально очень переживала в переписке, когда мы только перепиской общались, что тебе со мной неинтересно, и что я там какая-то тупая, и со мной не о чем разговаривать. И я же тебе даже рассказывала, что я боялась знакомиться с твоим друзьям, потому что я думала, что они будут считать меня тупой.
Ну, это когда я тебя первый раз потащил. Да. Ой. Ну, быстрая история о том, что первый раз Аня идет встречаться с моими друзьями, там у нас какая-то тусовка моих друзей. Вроде как согласилась, все ок, ну там, да, переживала и так далее. Мы заходим в подъезд, и Аня такая, давай здесь останусь. И просто, ну, буквально цепляется за решетку. У нас там фотка есть где-то, где ты в подвал лезешь, лишь бы не подниматься на этаж.
Да. Ну, мне
я был удивлен,
страшно.
Что ты реально была готова уехать в тот момент.
Да, я была готова... Ну, мы приехали, я была готова выйти, сесть обратно в машину и уехать.
Ты, получается, все рассказала, да?
Ну да.
Не, а в момент, изменилось ли мое восприятие меня, когда мы вживую первый раз увиделись?
Мне кажется, что изменилось в том плане, что я увидела интерес ко мне с твоей стороны. Угу. То есть, когда мы переписываемся, мы же не видим, с каким лицом человек сидит и отвечает нам, потому что, может быть, он там, блядь, ну, глаза закатывает и думает, блядь, ебись уже от меня поскорее. Угу. Вот. А когда мы с тобой лично встретились, я увидела интерес ко мне, и меня это чуть-чуть подуспокоило.
Забавно, что у меня было в ответ к тебе что-то похожее на уровне вот этой вот игры чата в мафию, когда вот мы просто... Я знал, что ты существуешь, и мы где-то там пересекались. Я просто в универе первые курсы, да и, наверное, почти до самого конца, у меня как-то не было мотивации там налаживать особо сильно связи. У меня довольно такая, типа, хорошая компания друзей вне универа, и тогда еще были отношения. Я в универ приходил чисто вот на пары отсидеть, с каким-то там пару близких людей пообщаться и уехать. Я там ни в каких активностях не участвовал. А вы с друзьями, наоборот, там, блин, во всем движнике универа были... Какие-то КВНы, не КВНы,
ну, да.
В СНО участвовали, какие-то кружки ходили, тусили. Я при этом еще знал, что вы нормально учитесь, и я такой, бля, вот они крутые, конечно, жесть. У меня была мысль, что если я начну с тобой общаться, то мне так или иначе придется как-то еще, помимо того, чтобы с тобой один на один общаться, как-то еще преодолеть барьер вот этого вот одобрения твоей... компании. То, что все равно в том или ином уровне как бы он есть, особенно вот в этом возрасте, как будто бы, скажем так, и в любом, но в разной степени.
Ну, хочется контакт наладить с другими людьми.
Да,
то есть
да.
Даже не столько одобрения получить, сколько наладить контакт и понять, что вы там видите друг друга.
Это я имею в виду, наверное. Я подумал, что как бы я недостаточно крут для вашей тусовки, потому что я чисто такой вот домосед, который там в 10, в 11 дома... Там ни тачки у меня, ни работаю я, то есть бабок, никаких тусовок. Там мой движ на тот момент даже с друзьями был это вот пойти похуярить по всему району пешком 3 часа, можешь по пути там зайти в МАК по чизу взять. Это был такой вот уровень жизни.
Ну, мы там... тогда никто не работал в тот момент.
Слушай,
мы не работали.
Но вы вот эти вот иждивенцы в другом городе, вам какие-то бабки прислали. Ну, плюс еще вы все умненькие отличники были, и вам приходилось еще степуха.
2000 рублей в месяц, спасибо.
У тебя еще повышка же была какое-то
время.
Ну
да, там полгода.
Ну вот. И вы там какие-то, блядь, на тусовке что-то собираетесь, бухаете вместе, вообще какие-то движники. Я думал, что будет неинтересно. А потом я жестко был удивлен, что ты мне на сторис ответила.
Ну, да.
Общение началось с того, что ты мне ответила на сторис. Ну, я сначала ответил что-то такое вот заинтересованное. Потом ты еще раз мне ответила на сторис. Я такой...
Это был хитрый план. Я уже тогда строила план по тому, как вывести себя на диалог.
Ну, второй ответ, я такой, допускаю, что она меня хочет, конечно. Допускаю. Но пока не будем сильно верить в эту херню. А потом, когда уже у нас пошел диалог, да, мы там запизделись, я такой, ну да, есть какая-то заинтересованность. Потом мы с тобой долго не виделись, потому что...
Мы в ковид ушли работать.
Ковид, не ковид, ты домой уехала, потом работала в ковидаре. Вот, и это же, блин, целые месяца полтора-два, наверное,
было. 3 месяца мы общались вот так, в переписках, да.
Ну, я вот очень много в этот период думал о том, что тебе, ну, что ты не заинтересуешься мной более чем как
ты когда
другом.
Я тебе еще про девочкин дневник рассказала.
Да. По пьяни называет меня, типа, блин, Руслан, хотите секретик рассказать? Что за секретик, ёб твою мать? Половину суток обсуждаем вот этот секретик, вокруг да около, день и ночь пишешь. Я тебя воспринимаю как свой такой девочкин дневник. Я думаю, да ёб твою мать. Ну вот, ну, во фразе девочкин дневник ноль секса. Просто вот, ну, человек вообще меня не воспринимает как мужчину. Я тогда жестко загнался, я там с подругами это обсудил. Я думаю, это чё, к чему? Мне причем все поголовно такие, ну да, Руслан, все как ты думаешь, типа.
Блядь, нет, я не знаю, напишите просто в комментариях.
Ну ты знаешь, это вот такое, как будто вот высший уровень, почетное звание жителя френд-зоны такое, девочкин дневник.
Для меня, я какое значение вкладывала в тогда, в девочкин...
Вообще похуй, я тогда...
Ты мне нравился, ну типа очевидно, ты мне нравился уже на тот момент.
Это тебе было очевидно.
Это мне было очевидно. И девочкин дневник для меня это высшая степень доверия. Типа, чел, мы с тобой вот за короткий промежуток времени достигли такого уровня доверия и близости, что я тебе не фильтрую то, что я хочу сказать.
Ну вот видишь, это все равно может относиться к чуваку, который зафрендзонен. Поэтому да, это было тяжело. А потом, когда мы уже увиделись с тобой, я такой, нормально, свою доску.
Своя.
Да, да, да. Как-то вот этот момент того, что все эти барьеры, они у тебя у самого в голове, как бы на самом деле никто там с каким-то осуждением на тебя не настроен.
Для меня вообще было шоком, я тебе уже потом говорила, когда ты со мной поделился, что изначально ты воспринимал меня и нашу компанию вот в универе как, ну, типа, что-то такое, как это сказать?
Ну да, какие-то крутые чуваки, вот ну, эта да. Вот компания Эдварда Каллена из «Сумерек», точно.
Ну, типа, для меня это было шоком, потому что я вообще никогда себя такой не воспринимала и не воспринимала нашу компанию такой. Ну, типа, у меня было ощущение, что мы там со многими общаемся, нас многие знают, мы многих знаем. Ну и в целом, типа, залететь на какой-нибудь другой поток было абсолютно норм. То есть не испытывала никакого стыда или стеснения, когда мы так делали, потому что примерно понимала, что кто-то из этих людей меня там где-то видел. Вот. Но чтобы так, я никогда не думала, что кто-то может нас так воспринимать.
А вот оно как.
А вот так вот живешь и думаешь, что кто-то тебе думает, что ты ЧСВ.
Конечно.
А вот и все.
Ну, я надеюсь, что мы интересно хоть для кого-то поговорили. Я думаю, мы интересно друг для друга точно поговорили.
Ну да.
Мне понравилось.
Мне хочется тут сказать для слушателей то, что мы с тобой обсуждали до записи, когда шли сюда. В общем, у этих колод, как и у сегодняшнего выпуска, не было цели раскрывать какие-то темы вдоль и поперек или раскрыть как можно больше тем. У колод и у этого выпуска была цель классно поговорить и узнать наше мнение относительно разных вопросов. И мы, на самом деле, разобрали вообще меньшую часть того, что там у нас есть, и это еще и не все карты из колоды. И это нормальная история. И мне хочется здесь сказать, что если вдруг вы когда-нибудь решитесь приобрести подобные карточки там в моего авторства или авторства другого какого-то бренда и соберетесь проводить вот так время, то не нужно ставить себе цель разобрать все вопросы, потому что это не создано для того, чтобы разобрать все вопросы. Это создано для того, чтобы вы, увидев какой-то вопрос, зацепились за него и начали разгонять, углубляя контакт друг с другом. Потому что вот у нас сейчас, мне кажется, так и произошло.
Да, я думаю, просто не стоит пытаться удержаться в рамках вопроса максимально именно на эту формулировку ответить. Когда ты понял, что хочешь меня поцеловать, например, вопрос, да? Вот я хочу вот спросить про суффикс «л», например, прошедшего времени в глаголе «понял». И вот, ну, про него поразгонять. Да, пожалуйста. Хоть сколько.
Ну, мне кажется, это крайность, но в целом она тоже имеет место быть.
Ну да, как бы жестко утрирую, просто под рукой именно этот вопрос был, но иногда просто бывает такое, что вот есть настроение поговорить, как-то вот душевно провести время с партнером, но вы так много уже говорили, что как-то иногда сложно вот...
Найти то, что увлечет вас
обоих. Да, найти этот катализатор, и карточки могут быть вот этим вот катализатором, мне кажется, очень классно.
Да. И вот мне, если говорить еще про то, чтобы отойти от какого-то вопроса, мы же сейчас с тобой, когда разговаривали, мы несколько раз так сделали.
Да-да.
То есть какие-то формулировки нам, ну, не то, что не понравились, сейчас были менее актуальны, и мы их как-то переделали под то, что интересно было обсудить. Короче, это не рамки, в которые нужно вогнать себя и партнера, и следовать им. Это помощник, это инструмент, который может сделать жизнь ярче, провести время ярче, узнать лучше партнера, узнать лучше себя. Потому что, когда мы говорим, мы еще и усваиваем эту информацию еще раз. Mm. И лучше ее понимаем и, скажем так, наводим порядок у себя в голове, раскладывая все по полочкам. Это был подкаст «Близко», подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях. Я, его ведущая, Аня Вис. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на блог проекта, на мой личный телеграм-канал и приобретайте колоды для близости. Все подробности и все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. И услышимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока.